Okay, I want to show. But Siva Boshua, Swabhavoku, all that. Okay. Welcome back. Thank you for coming back. You're very quiet.
This thing's not on here. We'll still see.
Okay, you're very quiet.
Работает.
You must be tired.
Вы, наверное, устали.
Do you know the best thing for a pastor?
Знаете, какой лучший выход для пастора? Чтобы улучшить свои проповеди. И чтобы они были короткие. Ну, мы заставить его посидеть, послушать чью-то другую проповедь, чужую. И тогда он сразу поймет, почему все засыпают за его проповедь. Это
true.
Это очень правдиво.
Okay, we will try to keep moving forward, and I'll try not to kill you today.
Мы будем с вами двигаться вперед, и я постараюсь вас не замучить до смерти.
I know it's not easy.
Я знаю, что это нелегко.
And I have a terrible headache right now.
У меня совершенно жуткая головная боль сейчас.
Okay, хорошо. Okay. We have talked about the law of Moses in its original context.
Мы говорили с вами о законе Моисеевом в той обстановке, в которой он был дан.
And I have tried to give you some insights into how the law worked originally.
И я пытался показать вам, как этот закон применялся изначально.
And unfortunately, I got into the next lecture a little bit too.
И, к сожалению, я уже задел и следующую лекцию тоже.
But the focus of the last hours was on how the law of Moses worked in its original context.
Но на предыдущей лекции мы сосредоточились с вами на том, как закон Моисея применялся в исходной своей обстановке.
Now, someone suggested I needed to remind the class of something else.
Ну, мне бы советовали напомнить на занятиях еще кое-что.
That's the big picture of Exodus.
И это всеобъемлющая картина исхода.
Do you remember why Exodus was written according to me?
Вы помните, почему написана книга «Исход» согласно моему мнению?
Да. Почему?
Почему? For the second
generation. For the second generation to reaffirm the authority of Moses.
То есть это было написано для второго поколения евреев для того, чтобы поддержать и укрепить авторитет Моисея.
And please remember that the Ten Commandments of the Book of the Covenant come in the middle of Exodus.
И, пожалуйста, помните, что 10 заповедей и книга Завета в середине книги Исход. То есть это главы с 19 по
24.
И вы помните, что в конце 24 главы старейшины поднимаются в гору.
And this is to demonstrate the blessings that Israel received because they affirmed the law of Moses.
И вот это свидетельствует о благословении, которое получит Израиль, поскольку они подчинились и приняли закон Моисеев. То есть закон Моисеев — это очень положительное событие в их жизни. Потому что когда Израиль принял этот закон и согласился его исполнять, это для него было благословением, отнюдь не проклятием.
But now we come to the New Testament.
Теперь мы переходим к Новому Завету.
And the question is natural to be asked.
И естественно возникает вопрос.
What happened?
Что случилось?
If the law was so good to begin with,
если закон изначально настолько хорош, и принимая на себя обязательство его соблюдать, вы получаете благословение, поднимаетесь в гору,
why does the New Testament speak so negatively about it?
Почему же Новый Завет так негативно о нем отзывается?
Why does it say things like you're not under law, but you're under grace?
Почему там написано, вы не под законом, а под благодатью?
Why does it sound as if the New Testament is against Moses?
Почему на первый взгляд кажется, что Новый Завет выступает против Моисея? Вот о чем мы с вами поговорим на этой лекции. Современные подходы к Моисееву закону. Иными словами, как христиане на него смотрят?
Well, before we look specifically, let me remind you of the overarching story of the Bible.
Прежде чем мы перейдем к этой теме, давайте я вам напомню как бы всеобъемлющую тему Библии.
Israel received the law at Mount Sinai.
Израиль получил закон на горе Синай.
And immediately they began to disobey.
И сразу же они стали ему не повиноваться.
And so judgment came.
И были осуждены, прощены, второе поколение,
okay.
Ну, вроде нормально, входят в землю, не покорили Хананеи, все ухудшается, Бог милосердие проявляет, Давид становится царем, Соломон,
okay.
Вроде нормально, но не слишком, потом делится царство, северные колена очень плохо себя ведут. Они все время бунтуют против закона Божьего. Но думают, что на самом деле у них все хорошо. И хотя они не послушны закону Божьему, они себя считают праведными. Потому что они выполняют некоторые внешние обряды. То же самое происходит и с южными коленами. Они продолжают жить мятежной жизнью. Истинные пророки их предостерегают, что Бог их обязательно покарает, поскольку они восстали против Его закона. Но они не верят. У нас все хорошо. Мы же ходим в храм. Мы приносим жертвы. Мы праведны. Но понятно, что они ошибались. И началось изгнание. Но все-таки еще, согласно пророку Даниилу, они не раскаялись. Ну, некоторые, понятно. Но не весь народ отнюдь. И они продолжают не то чтобы внешне бунтовать против Бога, но лицемерие проявляют.
In the hypocrisy of thinking they are okay.
То есть они лицемерно считают, что они в полном порядке.
And that they're doing the right thing.
И выполняют все правильные обряды.
Because they have their ceremonies.
Потому что они выполняют ритуалы как нужно.
And so, in order to win the favor of God.
И для того, чтобы им завоевать милость Божью.
They add many traditions.
Они считают, что им нужно еще добавить много традиций. Чтобы защититься от греха, руководители народа становятся совершенными законниками. То есть ко временам Иисуса внутреннее состояние храма — это совершенное развращение, запустение. Хотя внешне все очень аккуратно и точно исполняется. Руководители стали лицемерами. Они возлагают на народ все большие тяготы. Говорят, что они толкуют правильно закон. И в общем, все ухудшается и ухудшается.
As the Pharisees start telling people the only way to be saved is by obedience to the law.
То есть фарисеи начинают учить народ, что единственный способ спасения — это через послушание закона.
Which means by observing our traditions about the law.
Под этим они подразумевают, что послушание нашим истолкованным традициям.
It is into that context.
То есть вот именно в этой обстановке и пишется Новый Завет. То есть закон, который исходно был благом для народа, был исковеркан и искажен. То есть греховные люди его исказили, чтобы оправдать свое собственное жестокосердие. И заставляли других окружающих людей думать, что можно быть спасенным только внешним подчинением, исполнением обрядов. Иисус и апостолы говорят следующее.
It should be obvious that this is not the right way.
Для вас совершенно очевидно должно быть, что это отнюдь неверный путь.
And why should it be obvious?
И почему это должно быть очевидно?
Because of the exile.
Потому что было уже изгнание.
That the nation has been under the Babylonians.
То есть нация страдала под вавилонским нашествием, потом под медио-персидским, потом греками, и теперь еще и римлянами. То есть мы явно под проклятием Божьим. То есть закон стал действительно для нас проклятием. Потому что мы стали пытаться заработать свое спасение, безуспешно пытаясь исполнять внешние обряды закона. То есть внешним повиновением закону.
Now it is in that context that the New Testament writes.
Вот в этой обстановке написан Новый Завет.
And Paul spends much time concentrating on the first use of the law.
И Павел очень много времени уделяет именно первому типу использования закона.
What is the first use of the law according to the Lutheran formula?
Какой у нас первый тип использования закона согласно формуле лютеранской? Обнаруживать грех и подстрекать вас еще к большему греху. Об этом в Исходе не говорится. Потому что в книге Исход указано, что закон дан с благими целями. Вот такая была первоначальная цель закона. Давать жизнь.
But in Romans chapter 5,
в Римлянах главе 5 до 7,
the Apostle Paul says, you have to look again.
Апостол Павел говорит, вам нужно присмотреться внимательнее.
Yes, the law was intended to give life.
Да, закон действительно дан, чтобы давать жизнь.
But in the hands of sinful Israel,
но в руках греховного и греховных израильтян,
what did it actually do?
Что с ним стало? Что он дал?
It brought death.
Он дал смерть.
It increased sin.
Он увеличил количество греха.
Says,
он говорит, не волнуйтесь. А там, где увеличивается грех, еще больше увеличивается благодать.
So
и Бог послал Христа, чтобы осудить лицемерие Израиля и чтобы показать, как правильно толковать закон. И чтобы научить людей, что было правильно изначально, как. И что это, как правильно. Что Богу угодно, чтобы в вашем сердце и в ваших устах был закон.
That it requires faith.
И это требует веры.
And that obedience flows from faith.
И послушание — это следствие веры.
So Jesus condemns the hypocrisy.
То есть Иисус осуждает лицемерие.
And returns to the original purpose of the law.
И возвращается к исходному смыслу закона.
He does not oppose Moses.
Он не противостоит Моисею или книге Исход. Он противостоит извращениям, неправильным толкованиям закона. Именно в этом смысле апостол Павел говорит о том, что мы не под законом. Потому что мы во Христе освобождены от второй смерти. Мы уже не под осуждением, не под проклятием закона. Но это совсем не означает, что у нас нет никаких обязательств перед законом. Напротив, нам нужно возвращаться к исходной цели закона. Такой, какая она в десяти заповедях. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской.
Salvation.
Спасение. А вот теперь о соблюдении закона. Есть ли у вас какие-то вопросы об этой основной идее?
Are you just asleep, or does that make sense?
А вы просто спите или вам все понятно?
Okay. All right, now with that basic idea in mind,
А вот помню об этой главной мысли.
Let's talk about modern perspectives on the Mosaic Law.
Мы поговорим с вами о современных подходах к Моисееву закону.
First, of general orientation.
А сначала основной смысл.
Here's what we're asking.
А вот о чем мы говорим.
The Old Testament laws were God's gift.
Ветхозаветные законы были Божьим даром своему драгоценному народу. Это было благо, согласно 7 главе Римлянам. Это святой закон, опять-таки 7 глава Римлянам говорит. И закон дан на благо Божьему народу. Мы это все знаем. Современная жизнь, однако же, полна зла, развращения и всякого рода нечистоты. И христианин, вот такой библиотекарь, задается вопросом, как же вот эти благие законы применяются в современной жизни? Вот о чем мы говорим.
There is a problem, however.
Есть, однако, такая проблема, которую нам нужно признать изначально. И вот этот парень. Это христианин.
You and me.
Это мы с вами.
The laws of the Old Testament are complicated.
Законы ветхозаветные сложные.
We have seen this, yes?
Мы это видели, правда?
Да. Okay, the last this morning we saw this.
Сегодня утром мы убедились.
Our knowledge of these laws is partial at best.
И в лучшем случае мы их понимаем весьма частично и поверхностно.
Often inadequate.
Часто совсем не понимаем.
And many times mistaken.
И очень часто ошибочно понимаем.
And more than this.
Более того,
modern life is complicated.
Современная жизнь тоже сложная.
And we often understand it only partially.
И мы часто ее понимаем лишь частично.
And inadequately.
И неправильно.
And mistakenly.
Или ошибочно.
So we have two things that we don't understand very well.
То есть получается, что у нас с обеих сторон то, что мы слабо понимаем.
And we're trying to bring them together.
И пытаемся как-то это согласовать.
Хорошо? Да?
Да.
Okay. This requires something.
А вот что нам требуется.
Christian humility.
Смирение христианское.
In other words, you can't be dogmatic about everything.
Иными словами, нельзя быть категоричным во всем.
And you have to be very self-conscious about this.
И нужно это очень четко осознавать.
And always remind yourself of what's most important in the law.
И всегда напоминать себе, что самое главное в применении закона.
The circumcision of the heart.
Обрезание сердца.
The inner person.
Внутренний человек, а не внешний.
Now, actions are important.
Понятно, что поступки важны.
But it is the heart and the mouth that are central.
Но и сердце, и уста наши греховны.
And so we have to be very humble as we approach this topic.
Поэтому, подходя к этой теме, мы должны смирение испытывать.
And here's the other thing we have to remind ourselves of.
И вот еще о чем нам нужно себе напоминать.
This subject is very controversial.
Эта тема весьма противоречива.
If I were to ask most Christians in Ukraine this question,
если бы я большинству христиан на Украине задал такой вопрос,
is Jesus the only way to salvation?
Иисус — это единственный путь спасения?
Their answer would be yes.
Они бы все ответили «да».
And we would have very little disagreement over that.
И нам бы не пришлось об этом спорить.
If I were to ask most Christians in Ukraine,
если бы я задал вопрос большинству христиан на Украине,
how does the law of Moses apply today?
Как закон Моисеев сегодня применим?
There are going to be many different opinions.
Очень много будет разных мнений.
And there always have been.
И всегда так было.
Not just in Ukraine,
и не только на Украине,
but all over the world,
но по всему миру.
At different times, at different places.
В разные времена и в разных странах.
So this is very controversial.
То есть эта тема очень противоречивая.
I say this to you because I don't want you to think that I believe I have it all together.
То есть я это вам говорю для того, чтобы вы сознавали, я вовсе не претендую на высшую инстанцию, и что я все знаю обо всем.
And I certainly don't want you on the basis of a couple of hours of lecture to have it think you have it all together.
И я, безусловно, хотел бы, чтобы вы на основании каких-то там пары часов лекций не подумали вдруг и не возомнили, что вы уже все поняли и теперь все правильно знаете. Только для того, чтобы вы получили представление о том, насколько это сложно и противоречиво. Напомню вам, вы слышали про Талмуд?
This is a collection of rabbinical writings.
Это, скажем так, коллекция писаний раввинов.
Okay. And they write primarily about the law.
И они главным образом пишут о законе. Они пишут о том, как толковать
закон,
как применять закон внутри сообщества иудейского. Кто-нибудь из вас видел вообще, как выглядит Талмуд? Вот что я вам скажу. Он у вас в карман, но никак не влезет. То есть обычное такое издание Талмуда — это примерно 30 томов. И это только начало.
Okay. That's a reduced version.
То есть это сокращенная версия.
And that's because there are the other thing about the Talmud is this.
А еще вот какое есть характеристика Талмуда?
It has many, many contradictory opinions.
В ней представлены, в Талмуде представлены масса противоречивых мнений.
And the same kind of thing is reflected in the Christian community.
То же самое отражается и в христианском сообществе.
We are just too lazy to write it down.
Мы просто слишком ленивы, чтобы записывать.
Want to show? Okay. So I just think that's an important thing to do.
То есть я просто думаю, что это очень важно помнить.
Now let's talk about the next topic.
Давайте теперь поговорим о следующей теме.
I'm sorry, I have one more thing to say.
Еще один момент.
As we think about Christian views.
Рассматривая христианские взгляды, для удобства мы разделим их на три части. Ну, вы, конечно, можете сказать, какой из них правильный. Потому что он посредине. Первый подход — это
диспенсационалистский.
Следующий подход называется теономия или реконструкционализм. И я вам представлю традиционный кальвинистский подход. Вы, может быть, и не найдете своего подхода на этой карте. Но я уже общался с украинцами, которые принадлежат ко всем трем подходам. То есть для вас, во всяком случае, важно осознавать их наличие. Итак, начнем сначала с диспенсационализма. Диспенсационализм. Первое, что нужно отметить о диспенсационализме, это не единое целое учение. Это многостороннее. И учение, которое всегда изменяется. Возникло оно в 19 веке с таких людей, как Дарби и Скофилд. И это старый Скофилд. То есть это где-то на пике перемен веков. То есть имеется в виду
901 год.
То есть вот это был диспенсационализм, старый такой, устоявшийся. Есть по-прежнему его приверженцы. Например, основатели Далласской семинарии богословской. Они были старыми, принадлежали к старому диспенсационализму. Вы, возможно, слышали об этой семинарии Далласской. Это одна из семинарий в Америке. И здесь, на Украине, есть ее миссионеры из Далласа. В 1960-х годах диспенсационализм в Далласской семинарии изменился. И есть такая книга Райри, которая называется «Современный диспенсационализм». То есть они изменили свои подходы. Кардинальное изменение было вот какое. Старая Библия Скофилда утверждала, что Нагорная проповедь не предназначается христианам.
It's for the Jews only.
Что она предназначалась только иудеям.
I'll say that again.
Я еще раз скажу.
Old dispensationalism.
Старый диспенсационализм.
Said that the Sermon on the Mount was for Jews only.
Утверждал, что Нагорная проповедь предназначена только евреям,
and not for Gentile Christians.
А никак не христианам из язычников.
Not even for Jewish Christians.
И даже не христианам из иудеев.
Why?
Почему?
Because Jesus affirms the abiding validity of the Old Testament.
Потому что Иисус снова и снова подтверждает значимость и авторитетность Ветхого Завета.
In the Sermon on the Mount, yes?
В своей Нагорной проповеди.
Sorry, someone's calling me from America, but I'm not going to answer.
Извините, мне звонят из Америки, и я не буду отвечать. Я позвоню потом.
Here, these people said, no, that's too extreme.
Ну, вот это средний подход, они сказали, нет, это уже крайняя точка
зрения.
Нагорная проповедь действительно для христиан.
Then in around 1980,
где-то в 80-е годы
a new Scofield Bible was actually written.
Была написана новая Библия Скофилда.
It was even more moderate.
Она еще более умеренно подходила.
Now, off the chart,
Но у нас здесь нет на карте этого. Где-то в районе 2000 года появилась еще более новая форма диспенсационализма в Далласе. И они называют себя прогрессивной диспенсационалистами. И вот они очень похожи на пресвитериан. У них совсем мало диспенсационализма осталось. Они премиллинарии. Вы знаете, что я подразумеваю под словом премиллинарий? Но во всем остальном они придерживаются тех же взглядов, что и я. А то есть я хотел вам доказать, что диспенсационализм меняется.
And usually when I talk about dispensationalism negatively,
и обычно, когда я говорю о нем в отрицательном смысле, я подразумеваю старый диспенсационалистский подход, а не современный. Джон МакАртур.
He is more or less a progressive dispensationalist.
Он более или менее прогрессивный диспенсационалист.
Okay. So there are good people who are in this. It's not a big problem.
То есть это вовсе не проблема, и в этом течении есть вполне порядочные люди.
Okay, so they're not devil.
То есть нельзя их считать происходящими от дьявола.
They're good people.
Это хорошие люди.
They're your brothers.
Они ваши братья и сестры.
And your sisters.
И сестры.
Just don't listen to everything.
Просто не прислушивайтесь ко всему, что они говорят. Давайте я вам немножко расскажу о старом диспенсационализме Скофилда. Скофилд считал, что Библия делится на определенные периоды. Эдем.
From the fall to the flood.
Начиная от грехопадения до потопа. От Ноя до Вавилонской башни. От Абрама до Египта. От Моисея до Иоанна Крестителя.
Church age.
Век церкви.
And then the millennium.
И затем тысячелетие.
Now, I'm not interested in the details of this.
Меня детали не интересуют этого всего.
Except to say this.
Скажу только следующее.
They believe that in each one of these periods, God operated the world in different ways.
Они считали, что в каждый из этих разных периодов Бог по-разному управлял миром.
This is old dispensation.
Вот это старый диспенсационализм.
The bad stuff.
Плохой.
Okay. And basically, each age is fundamentally separate from the other.
Кроме того, они утверждали, что каждый период кардинально отличен от другого.
And later ages cannot take things from earlier ages.
И что в более поздние эпохи нельзя применять то, что принадлежит более ранним периодам.
In these later ages, God says you must take it.
Применить это можно только в том случае, если Бог конкретно указывает, что вы должны это взять.
So you don't assume that things are transferable in this direction.
То есть нельзя предполагать, что можно что-то переносить из одного эпохи в другую. То есть вам приходится что-то находить в последующей эпохе, из предыдущей, чтобы можно было из предыдущей в нее перенести. То есть мы сейчас с вами живем в век церкви. Его называют веком благодати. То есть по этому подходу предполагается, что ничто из предыдущих эпох к вам не применимо. То есть применить что-то из прошлого можно только в том случае, если Новый Завет конкретно указал, что надо. Вот это их предположение, посылка. Например, старые диспенсационалисты считали, что только 9 из 10 заповедей к нам сейчас применимы.
Why?
Почему?
Because they find explicit affirmations of 9 of the 10 commandments in the New Testament.
Потому что в Новом Завете они находят только 9 ясно выраженных подтверждений заповедям в Новом Завете.
And they do not believe that the fourth commandment applies.
То есть они считают, что четвертая заповедь неприменима. Какая у нас четвертая заповедь? И почему она неприменима? Потому что Новый Завет не указывает словесно, что она применима. Вы это, вероятно, слышали уже. Я так не считаю, но вы, может быть, такое слышали. И, соответственно, возникают серьезные вопросы о законе. Старый диспенсационализм говорил о том, что нравственные, юридические и обрядовые законы, они неразделимы. Это как бы единство. То есть нельзя вырвать из них, из законов 10 заповедей и подходить к ним иначе, чем к другим законам. То есть, что это все было на время в Моисее. А мы сейчас живем с вами во времена благодати. Благодати язычников, поэтому закон Моисея очень слабо применим. Но Моисеев закон снова будет применим в тысячелетии. Вот так они рассматривают. И почему они так говорят? Они читают пророков. И пророки указывают, что после изгнания законы Божьи снова будут соблюдаться. Как в храме. И жертвоприношения. То есть они утверждают, что все это будет происходить в тысячелетнем царстве. Я считаю, что это заблуждение, но вот так они и говорят. Давайте мы оценим диспенсационализм.
On the positive side,
с положительной стороны, очень хорошо, что они видят единство закона Моисеева.
We have seen that, haven't we?
Мы видели с вами это, правда?
We said, yes, you can see emphases between moral, judicial, and ceremonial.
То есть мы с вами видели, что можно видеть акценты более нравственного, юридического или обрядового характера. Но мы видели, что закон представляет единство. Вы помните ванна или туалет, что у вас говорил? А, то есть, когда вы выходите из туалета, он идет вместе с вами. Но все равно вас можно отличить от этого туалета, правильно? То есть диспенсационалисты правы, когда они говорят, что нельзя полностью разграничить разные аспекты закона. И они еще правы вот в чем. Они понимают, что пришествие Иисуса Христа действительно кардинально изменило некоторые моменты применения закона. И это тоже очень важно. Мы это увидим через минуту. Но в отрицательном смысле, то есть вы видите, я сначала позитивное отметил. А теперь негативно. Я считаю, что это ошибка делить Библию на совершенно не связанные периоды. И я очень легко могу вам применить пример. Когда Моисей написал Бытие?
Under his lifetime, yes?
В свое время жизни.
For the people of Israel in the age of law.
Для израильтян век закона.
But what did he write about as he was applying things in Genesis to those people in his age?
Но о чем он писал, применяя то, что было в книге Бытия, к народу, живущему в свое время?
He wrote about earlier ages.
То есть он писал о более ранних эпохах.
Moses assumed that what God did earlier applied in his day.
То есть Моисей совершенно точно был уверен, что то, что Бог совершал в ранние эпохи, применимо и в его время.
He did not write Genesis and say this.
Он написал Бытие.
Genesis 1 and 2.
Ну не говорил Бытие 1 и 2. Это век невинности.
So forget that.
Поэтому вообще выбросьте. Это нам уже неприменимо.
This is the age of Noah.
А вот это век Ноя.
Forget that.
Выбрасывайте.
That doesn't apply to us.
Это для нас неприменимо.
On the contrary,
напротив,
Moses was applying those things to his day.
Моисей применял все, что сказано о предыдущих эпохах, к своему времени.
And see, this is what dispensationalists say.
То есть видите, что говорят диспенсационалисты?
If it's earlier,
если что-то происходило раньше,
push it aside.
Просто отставьте в сторону.
All you really need is the New Testament.
Потому что вам нужен только Новый Завет.
Does that make sense?
То есть теперь вы представляете себе, что в чем смысл.
And besides, the New Testament quotes the Old Testament hundreds of times.
Ну и кроме всего прочего, Новый Завет постоянно цитирует Ветхий Завет сотни раз. И цитирует он его на основании уверенности, что он по-прежнему применим к нашей церкви современной. Сотни цитат.
So I don't like the segmentation of the Bible.
То есть я не разделяю, мне не нравится это такое обрывочное принятие Библии. Второе негативное качество. Они негативно подходят к самому закону.
Dispensationalists do not distinguish between God's purpose for the law and then the way that sinful people twisted it.
То есть они не разграничивают изначально благую цель закона, который дал его Бог, и потом уже греховные искажения этого закона людьми.
They believe that the law itself is not a good idea.
То есть они считают, что закон сам по себе был нехорош.
Original.
Изначально нехорош.
And I argued in here that that is not true.
И я доказывал вам, что это неправда.
That originally it was good.
Что изначально закон дан с благой целью.
Now, let's talk about the other extreme.
Давайте поговорим о другой крайности.
Remember these extremes?
Вы помните, как они называются?
Dispensationalism, now theonomy.
Мы говорили о диспенсационализме, теперь теономизм.
There are many people who would call themselves theonomists.
Многие люди называют себя сейчас теономистами.
They are usually Calvinists.
Это обычно кальвинисты. Но не все из них кальвинисты. Потому что многие баптисты тоже называют себя теономистами. И вот основная мысль.
The basic idea is that they believe that the law of Moses is good.
В чем? Они верят, что закон Моисеев благ.
And it is the word of God.
И что это Слово Божье.
Therefore, it must be obeyed.
Поэтому ему нужно повиноваться.
And it must be obeyed not just by Christians.
И ему должны повиноваться не только христиане, но и не христиане. И не только церковь, но и правительство всего мира. То есть, когда они собираются устанавливать законы для государств, они очень стараются
formulate modern laws as close as they can to what the Old Testament says.
Сформулировать современные законы насколько возможно близко к тому, что написано в Ветхом Завете.
Now, there have been places where this has been tried.
Есть места, где это попробовали применить.
Probably the best example is that of Puritan England.
Вероятно, наилучший пример – это Пуританская Англия.
Where the Puritans had won power from the Catholics in England.
Потому что у Пуритан была власть в Англии,
around 1600,
где-то в 16-17 веке.
And they were in charge of the government.
То есть они стояли во главе государства.
And they believed that they ought to bring biblical law to bear on the politics of England.
И считали, что нужно, чтобы библейские законы влияли на политику Англии.
Now they did not do this with great consistency.
Они, конечно, не были в этом особенно последовательны.
But they did it more consistently than you find in most places.
Но они были более последовательны, чем в других странах.
So, should murderers be executed?
То есть следует ли казнить убийц?
The answer was yes.
Они считали да.
Should homosexuals be executed?
Нужно ли казнить гомосексуалистов?
Yes.
Они отвечали да.
Should you, okay, should you punish children who rebel against their parents?
Нужно ли наказывать детей, которые бунтуют против своих родителей?
The answer was yes.
Отвечали да.
Okay, they based all of this on the law of Moses.
И все это они основывали на законе Моисеева.
Now, obviously, they did not start sacrificing animals.
Но совершенно очевидно, что животных они в жертву не приносили. Но это они называли обрядовым законом.
Okay, so we'll
то есть мы немножко позже поговорим о пуританских подходах. То есть те анонисты стремятся применять весь закон за исключением обрядового. Они рассматривают Библию вот как. И вы, наверное, слышали, что я ее вот так описывал раньше. Что Библия это как дерево, посаженное в качестве семечки сначала. И что это дерево растет и вырастает в полный свой рост в Новом Завете. То есть каждая эпоха в Библии строится или коренится в предыдущей эпохе. А ни в коем случае не отставляет их в сторону. Что в Библии все передается как бы по наследству практически неизменно. То есть их представление о Библии совершенно противоположны диспенсационалистам. То есть диспенсационалисты считают, что ничего в Библии не передается в следующую эпоху, если об этом конкретно не указано в Новом Завете. А теономисты говорят противоположное. Все передается. Все передается, если только в позднейшем откровении не сказано, что вот эту часть передавать не надо.
Okay, you get the difference?
Видите разницу?
Okay, that's a little of a generalization, but not too much.
Понятно, что я обобщаю, но не слишком.
Then the economists also say this.
Теономисты также говорили следующее. Они говорят, что нельзя отделять обрядовые, моральные, нравственные и юридические законы. Но они сами это делают. То есть обрядовый закон исполнен в спасительном труде Христа. Но нравственный закон и юридический закон должны применяться к гражданским властям сегодня. С моей точки зрения, это явная непоследовательность. А как я это все оцениваю? С положительной стороны. Я считаю, что хорошо, что они верят в единство Библии. И я считаю, что этот подход превосходит диспенсационализм. А я также считаю, что хорошо, что они позитивно оценивают Ветхозаветный закон. Я считаю, что Моисей тоже его позитивно оценивал. И Иисус Христос позитивно его оценивал. Это хорошо. Я думаю, что отрицательная сторона вот в чем. Они воспринимают обрядовый закон как нечто особенно странное. И что их можно более или менее, но пренебречь ими. Но я думаю, что вот что еще
отрицательно.
Теономисты не осознают в полной мере значимость пришествия Христа. Они преуменьшают значимость его прихода. А диспенсационалисты преувеличивают. А теономисты преуменьшают значимость Христа. Значимость прихода Христа. А теперь мы рассмотрим, как обычно, правильный взгляд, третий. С моей точки зрения, он правильный. Но, в всяком случае, он лучше. И это подход традиционных кальвинистов, которого представителями были сам Кальвин, и этот взгляд был представлен позднее в 17 веке в Вестминстерском исповедании веры и в Катехизисе Вестминстерском.
There are at least two translations of the Westminster Standards into Russian.
Есть по меньшей мере два варианта перевода Вестминстерского катехизиса, в смысле Вестминстерского исповедания на русский. Вот один вариант. И я считаю, что вам очень полезно будет его изучить, даже если вы не разделяете пресвитерианского подхода. Не потому, что я его приравниваю к Библии, потому что он совсем не равен Библии. А потому что Вестминстерское исповедание — это очень хорошее обобщение логичных христианских взглядов. Во всяком случае, в 17 веке это было. Если вы не найдете в печатном виде Вестминстерское исповедание, вы можете найти его на нашем веб-сайте. На русском языке. А вот что мы сейчас делаем, мы прочитаем главу 7. Прочитаем, что Вестминстерское исповедание говорит о законе Божьем. И для этого нам надо будет прочитать немного из главы 7 о Завете. И пусть наш брат вот тут прочитает абзац первый.
Расстояние между Богом и Его творением так огромно, что хотя разумные создания должны повиноваться Ему, как своему Творцу, они, тем не менее, никогда не могли бы получить благословение и награду от Него, если бы Он по собственной воле не проявил к ним снисхождение, Ему было угодно выразить свое благоволение в виде завета.
Okay, that's very straightforward.
Очень четко все сказано.
It just says that God is way up high.
То есть сказано, что Бог настолько высок и превознесен.
And when He reveals Himself, He reveals Himself by covenant.
И когда Он открывает Себя людям, Он открывает Себя посредством завета.
And we have seen this already.
И мы это уже видели, правильно?
Да. Okay, good. Now let's read paragraph two.
Теперь параграф второй.
Первый завет, заключенный с человеком, был заветом дел. В соответствии с этим заветом Адаму, а в нем и всему его потомству была обещана жизнь при условии совершенного личного послушания.
This illustrates something that's different about Reformed theology from dispensationalism.
И вот здесь мы видим, чем реформатское богословие отличается от диспенсационализма.
When dispensationalists speak of the covenant of works.
Когда диспенсационалисты говорят о завете дел, и когда я говорю диспенсационалисты, это подразумевается большинство американских миссионеров. Они в данном случае ссылаются на закон Моисея. Не здесь. Согласно вот этому изданию, с кем был заключен завет дел?
Adam, before the fall into sin.
То есть с Адамом прежде грехопадения.
So that our future was dependent upon the works of Adam.
То есть наше будущее зависело от дел Адама.
He failed.
Он не справился
so we are all condemned.
С испытанием, поэтому мы все осуждены.
Okay, now let's look at paragraph 3.
А теперь абзац 3.
По причине своего грехопадения человек лишился способности жить так, как было предусмотрено первым заветом. Поэтому Господу было угодно заключить второй завет, именуемый заветом благодати. В этом втором завете Он предлагает грешникам жизнь и спасение через Иисуса Христа, требуя веры в Него для спасения. Он обещает послать Своего Святого Духа всем тем, кто предопределен к жизни вечной, чтобы дать им желание и способность
веровать.
То есть вы видите, здесь сказано, что после грехопадения Бог искупает через завет благодати.
That is covering the whole of the rest of the Bible.
И вот тут как бы всеобъемлющая картина всей остальной Библии.
The covenant of Noah, Abraham, Moses, David, and Christ.
То есть это заветы с Авраамом, Ноем, Давидом и дальше со Христом.
So in this view, how are people saved in the Old Testament?
То есть согласно Вестминстерскому исповеданию, как народ спасался, то есть как люди спасались при Ветхом Завете?
By grace.
По благодати.
Not by works.
Никак не делами.
Да? Okay. Works had to do before the fall.
То есть дела, они были до грехопадения.
After the fall, only by grace.
После грехопадения спасение только по благодати.
Абзац 4. Этот завет благодати в Писании... Во времена закона этот завет осуществлялся иначе, чем во времена Евангелия.
Обратите внимание.
This one covenant of grace is administered in different ways under the law and under the gospel.
Вот этот единый завет благодати осуществлялся по-разному при законе и при Евангелии.
So they admit that there are differences between the Old Testament and the New Testament.
То есть здесь признается, что есть отличия между Ветхим Заветом и Новым Заветом.
Even though there's one big covenant over them.
Хотя всеобъемлющий есть один завет.
Okay,
под законом он совершался посредством обетования, пророчеств, жертвоприношения, обрезания, приношений пасхального агнца и других предписанных еврейскому народу символических действий и обрядов, которые предвещали грядущего Христа. Благодаря воздействию Святого Духа всего этого в те времена было достаточно, чтобы должным образом наставлять и укреплять избранных в вере в обещанного Мессию, через которого они и получили полное отпущение грехов и вечное спасение. Исполнение завета под законом называется Ветхим Заветом.
So how were people saved in the Old Testament?
Итак, как же люди были спасаемы при Ветхом Завете?
By the promises.
По обетованиям.
By the prophecies.
По пророчествам.
All those kinds of things, by believing those things.
То есть все то, что упомянуто, через веру.
And they were taught by these things.
То есть все это их учило.
But by what means did full remission come for their sins?
Но каким образом пришло полное оправдание их грехов?
By these ceremonies?
То есть полное искупление их грехов через эти обряды?
Yes. By whom?
А через кого?
Messiah. That's right.
Через Мессию, правильно.
Okay, so they believed in the promises to come.
То есть они веровали в обетование, что он придет.
And in Romans 3, Paul explains this.
И в Римлянах 3 главе Павел это объясняет.
When Christ died,
когда Христос умер,
then his salvation was applied backwards to the Old Testament believers.
То спасение, осуществленное им, применялось как бы в прошлое ветхозаветным верующим.
Хорошо? Да.
Мы с вами не будем говорить, что это пророчество. Но я могу вам одно предложение сказать. А разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом в отношении Духа Святого вот в чем. Пророки сказали, что в будущем, после изгнания, в Новом Завете, что в те времена Святой Дух будет излит. Прежде он не изливался так обильно. То есть он просто опускался на людей. А в Новом Завете как бы прямо как из ведра вылили. Это Исаия и
Иоиль
и Иезекиил. И они все говорят, то есть будет изливаться как ливень, дождь. То есть, который наполняет землю. То есть, что особые дары Святого Духа будут распространяться повсюду. Не только в Израиле, но во всех народах. При Ветхом Завете Дух Святой также действовал. Но мы с вами не о пророчестве говорим. Поэтому я не смогу в деталях обсудить. Еще один абзац.
В евангельские времена, с тех пор, как Христос был явлен во плоти, завет исполняется посредством проповеди слова и совершения таинств крещения и вечери Господней. Но эти немногочисленные таинства, совершаемые в простоте и более скромные внешне, с большей полнотой, очевидностью и действенностью раскрывают завет всем народам, не только иудеям, но и язычникам. Исполнение завета во времена Евангелия называется Новым Заветом, поэтому нет двух заветов благодати, различных по существу. Есть один и тот же завет, по-разному осуществляемый в разные эпохи.
Один завет благодати, по-разному осуществляемый в Ветхом Завете, в Новом Завете. Знаки, символы, прототипы, пророчества. Исполнение во Христе. Вот вам основная структура. 10 минут, и теперь потом мы придем, посмотрим, как это все действует по отношению к закону.